Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» доктор исторических наук, преподаватель Московского государственного университета Сергей Вячеславович Перевезенцев продолжает беседу о духовных истоках революции.
Разрыв политических идеалов в обществе разрывает и священство. Ну, вспомните, кто вывел огромные толпы народа 9 января на площади Санкт-Петербурга? Священник Гапон. Священник, который оказался близок к эсерам. И таких священников было немало. А одновременно праведный Иоанн Кронштадтский, который не принял революции, призывает вступать, ну не вступать, но во всяком случае он благословляет деятельность Союза Русского Народа, то есть правых сил. И вот представьте себе, единая церковь и совершенно разные политические идеалы, и совершенно разные политические призывы. Тело церкви начинает разрываться. А когда разрывается единство церкви, это хуже всего для, для истории русской цивилизации, для истории России вообще, разрыв единого церковного тела – это величайшая трагедия, которая приводит к страшным совершенно последствиям. И поэтому уже тогда люди начинают говорить, надо хранить церковное единство. И ведь именно в Священном Синоде, к сожалению, к великой трагедии нашей с вами истории, нашей с вами жизни, жизни наших с вами предков, у многих членов Священного Синода утверждаются либеральные, гуманистические ценности. И когда государь отрекается, Священный Синод не выходит вообще ни на какую его защиту. А 6 марта просто-напросто исключает упоминание государя из молитвенного обращения к Господу во время литургии. И заменяет его совершенно иной формулировкой. И выносит кресло государя из Священного Синода, члена Священного Синода. А тех иерархов, которые пытаются противиться этому, просто выводят из Священного Синода. А главой Священного Синода становится Львов, родной брат председателя Временного правительства, который начинает активно действовать на разрушение Русской Православной Церкви, потому что поддерживает несколько иное направление в Русской Православной Церкви. Да, конечно, Русская Православная Церковь искала решение. И уже в начале 20 века начинаются предсоборные совещания, на которых рассматриваются меры по возрождению патриаршества, по проведению церковной реформы. То есть поиск решения конфликта шел в церкви. И это решение виделось в возрождении традиционных идеалов, традиционных форм организации церковной жизни, прежде всего возрождение русской церкви как патриаршей церкви, независимой от, напрямую от государства. И в этом видели возможность, так сказать, дальнейшего, и возможно, вполне возможно, если бы успели это сделать, если бы не мировая война, вполне возможно, что это вот этот конфликт внутри церкви удалось бы остановить, не допустить дальнейшего раскола церкви. Но ведь уже в ходе этих предсоборных совещаний появляется иное явление. В 905-908 году возникает кружок 32 священников. Это тот кружок, из которого потом рождается обновленчество. А вот, я помните, я говорил, 6 марта имя государя исключается из молитвенного упоминания, а 7 марта Александр Введенский создает Всероссийский союз демократического православного духовенства и мирян. Моментально возникает вот это общество, из которого потом в 22-м году рождается обновленческий раскол из членов этого общества. И Александр Введенский становится его лидером. И этот обновленческий раскол, руководимый, как мы все знаем, ОГПУ, напрямую руководимый ОГПУ, создавался специально для уничтожения Русской Православной Церкви, традиционной Русской Православной Церкви. То, что предлагали делать обновленцы, ну это уму непреложимо. Ну вот вы видите, я тут все-таки поместил фотографию Александра Введенского, самовольно возложившего на себя митрополичье достоинство, человек, который продолжал оставаться женат, дважды был женат, человек, который считал, он не был монахом, он считал, что белое духовенство, из белого духовенства может появляться иерархия. Ну, много всего, не буду на этом останавливаться. Это отдельная совершенно история. Но раскольники тут же раскололись сами. Я вот не случайно привел несколько названий организаций, которые представляли из себя обновленческий раскол. Они моментально раскололись, начали между собой грызться. Это, кстати, не одно явление. Как только вот это единство падает, моментально появляется куча лжедмитриев, которые объявляют себя царями. Это в русской истории было неоднократно, и в частности с обновленчеством то же самое. И раскол этот продолжался до 1946 года, до конца дней собственно, Александра Введенского. Да и потом некоторые епископы так сказать, продолжали этот обновленческий раскол. Я знаю, и в Екатеринбурге тоже были раскольники, и тоже они в одном из пределов храма Иоанна Предтечи, так сказать, и был им отдан. Это было страшное явление, но родилось-то оно до революции. Священники-то, которые пошли и на этот раскол, они же появились до революции. Они могли бы избежать, наверное, если бы они не сохранили вот это свое стремление кардинально изменить жизнь русской церкви. Но ведь они не изменили, они же только развили это. Все это появилось до того. Вот он, ярчайшее проявление того духовного кризиса, которое поразило Русскую Православную Церковь, ну тогда называлась Российской Кафолической Церковью, еще в дореволюционные времена. Но не только церковь, интеллигенция была поражена этим духовным расколом. Лев Николаевич Толстой, великий писатель, без какой-либо иронии я это говорю, в самом деле великий русский писатель, но ведь это великий духовный бунтарь русский. Человек, написавший собственное Евангелие, вообще лучше пытавшийся написать собственное Евангелие. Человек, за которым пошли десятки тысяч людей, и появляется это явление толстовства, и не только в России, и в Индии, и в Китае, и в Японии. И последователи Льва Николаевича Толстого ведь очень серьезную сыграли роль в критике официальной церкви, в критике официальной религии, в неприятии традиционного православия. Дмитрий Сергеевич Мережковский. Большинство его знает как мужа Зинаиды Гиппиус и как писателя, поэта, но ведь он попытался создать учение о Третьем Завете и активно его пропагандировал. А другие русские интеллигенты, которые на своих собраниях, извиняюсь, совершали магические языческие обряды, пили кровь, там какую-то прочую гнусность совершали. А увлечение хлыстовством. Очень серьезное было увлечение русских интеллигентов хлыстовством, и хлыстовские мотивы отразились в поэзии многих русских поэтов. Вот что удивительно. А учение Блаватской и возникновение этих кружков, как собак нерезанных по России, генерал Брусилов увлекался Блаватской и участвовал во всех этих спиритических сеансах до войны, до революции. Вот до каких уровней это доходило, понимаете, эти увлечения. А Рерих, замечательный русский художник, но увлеченный этими индийскими сюжетами и учением о единой религии, ведь недаром, и до сих пор ведь существуют это подвижники и последователи вот этого учения, уже по-своему совершенно понимаемого современными, как их называют, рерихнутыми. Я не с точки зрения оскорбления этих людей, ни в коем случае, это их право, ради Бога. Но это было то явление, одно из явлений, которое приводило к расколу русской церкви. К серьезному расколу и русской церкви, и русской интеллигенции, и русского духа, потому что все это было огромное влияние. Я повторяю, интеллигенция всегда имела огромное влияние на умы людей в России. И вот они вехи, в 1909 году, вот тогда эта группа мыслителей обратилась к интеллигенции. Что вы делаете? Пока всю силу своей образованности вы употребляете на разложение народной веры, нация раскалывается надвое, и в бесплодной борьбе растрачиваются ее лучшие силы. То есть и внутри интеллигенции возникает понимание, что надо остановиться, что разрушение веры ведет к разрушению государства, ведет к разрушению народа, к уничтожению России. И недаром в этом сборнике, причем ведь интересно, большинство авторов этой книги, что Бердяев, что Булгаков, что Струве, они же в юности прошли через социализм. Струве вообще был лидером так называемого легального марксизма. Бердяева выслали за его революционную деятельность в марксистских кружках, в ссылку отправили. Они через это прошли и поняли, что это катастрофическая ошибка, просто катастрофическая ошибка. Они вернулись в религиозное лоно, правда, не все вернулись традиционные, об этом тоже я еще немного скажу. Но тем не менее, и они обратились к своим соратникам, вот так же, как в церкви идет попытка поиска и находится путь, возвращение через традицию к патриаршеству, так и русская интеллигенция предлагает путь решения. Возвращение к традиционной религиозности, возвращение к духовному единству. Ликвидация этого духовного раскола, этой духовной, сознательный отказ от этого духовного раскола и стремление к духовному воссоединению русского народа. И предлагается та самая русская идея. Впервые этот термин, это слово употребил Федор Михайлович Достоевский. Русскую идею как идею национальную. Наша задача создать себе новую форму. нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал. Но настолько было противоречиво уже к тому времени русское общество, что даже русская идея понималась по-разному. И, например, Владимир Сергеевич Соловьев, сын знаменитого русского историка Сергея Михайловича Соловьева, один из крупнейших русских философов, предлагает совершенно иную трактовку русской идеи. Для него русская идея – это вселенскость. И Россия должна через себя и для себя думать не то, что она для себя сделает, но что она должна сделать во имя христианского мира, признаваемого ею и во благо всего христианского мира, частью которого она предполагается. И именно Владимир Сергеевич Соловьев рождает идею объединения католической и православной церкви в единую церковь. И именно Владимир Сергеевич Соловьев свои странные видения в египетской пустыне, когда ему во сне явилась четвертая ипостась Божья, София, превращает в религиозное учение, в софиологию. И, к сожалению, это учение становится очень популярным среди русской религиозной православной интеллигенции. И тот же отец Сергий Булгаков, он принял священство, один из авторов сборника «Вехи», становится одним из главных последователей этого учения. То есть, видите, и русская идея, она тоже, даже она, оказывается, противоречила при всех, так сказать, возможностях, при всех ее стремлении ее возродить тот национальный идеал, который необходим был. И тем не менее, русская идея олицетворяла собой процесс самоосознания русского народа в новых исторических условиях. Одновременно русская идея – это один из показателей духовного кризиса. Ну, в самом деле, людям в XVI веке не нужна была никакая русская идея. У них была вера. Им этого было вполне достаточно. В XIX веке, когда интеллигенция веру теряет в массе своей, религиозная и традиционная интеллигенция начинает искать способы вернуть духовность в умы людей и в души, и в сердца людей. И вот рождается эта русская идея. И тем не менее, русская идея – это как раз попытка найти выход из духовного кризиса. Своеобразный русский синтез веры и разума, который принес свои положительные плоды в философии, но, к сожалению, не в политике. Вот смотрите, какая интересная вещь. Я тут думаю, нам всем нужно согласиться со словами Петра Аркадьевича Столыпина. Дайте России 20 лет свободного развития. И тогда вы увидите, что получится. Не оказалось этих 20 лет, но вот так сложилось. В том числе из-за нас самих, ну и из-за тех людей, которые тогда жили, я просто не отделяю нас от них, потому что мы примерно такие же пока еще. Потому что вот это стремление как можно быстрее реализовать собственные идеалы, кто-то хотел Третий Ветхий Завет, кто-то софиологию свою, кто-то социалистический идеал, кто-то либеральный идеал, вот надо все, но то, что есть, надо сломать и быстро построить. Помните, мы новый мир построим, но перед этим до основания все, что было, мы разрушим. Вот этот, а люди-то в основном до 30 лет, люди-то тем, которых помани пальчиком светлое будущее, так они, задрав штаны, куда побегут? Сами знаете. И ведь это было. Ведь Аркадий и Гайдары, это отнюдь не Аркадий Голиков, это вовсе не единичное явление. Гимназисты делали февральскую революцию. Юнкера защищали февральскую революцию в октябре. Но молодые рабочие делали октябрь. Куда от этого деваться? Вот это состояние пудинга, да, вот эта дрожащая, щемящая Россия, у которой огромный потенциал, но которая не знает, куда идти, и которая потеряла истинно духовный ориентир, она рванула в другую сторону в итоге. То есть духовный кризис сыграл вот эту вот роль очень серьезно. И, к сожалению, хотя предлагались пути и восстановление церковного единства, и восстановление духовного единства, и решение экономических вопросов. Но, к сожалению, русская культура и русская история пошла иначе. И я вам только на одном примере это покажу. Противоречие в развитии русской культуры. Вот картина Малевича 1912 года. Точильщик. Я как человек, немножко разбирающийся в искусстве, не сильно, честно признаюсь, но тем не менее, я примерно понимаю задачу, которую художник поставил перед собой. Человек, соприкасающийся с работающим организмом, испытывает дрожь в теле. Да? Ну, согласитесь, вот некое такое бурление в теле происходит, даже когда вы фен в руке держите, или там, тем более дрель. И вот он пытается передать это физическое состояние человеческого тела, которое соприкасается с работающим организмом, с работающим механизмом, простите. Но теперь посмотрите на эту картину с духовно-политической точки зрения, на ее смысловое содержание. Ведь это состояние русского общества в начале 20 века. Это абсолютный символ русского, того самого дрожащего пудинга, который не знает, в какую сторону ему двинуться. И вот он вибрирует от тех возможностей, которые нет, его раздирает. Потому что масса всего можно сделать. Куда пойти, куда податься? К сожалению, какой бы дрянь анализация. Так получилось. Это оказалось истиной, к сожалению. Потому что быстрое решение всех проблем оказалось важнее длительного, неспешного реформирования. А вот быстро построить светлое будущее, перед этим разрушив все, эта идеология стала главной для того, для той молодой, потенциально мощнейшей России. И вот тогда появляются вот эти вот основные принципы русской культуры, а это значит и русской жизни. Вера в человека, и в науку, и в мистику. Научные и мистические методы изменения окружающего мира. Мистика, кстати, была очень сильна в начале 20 века. Очень сильна, особенно в интеллигентской среде. Мистика, магия, массовое просто увлечение этим всем. Новая эстетика с отрицанием красоты, с беспредметностью. Авангардизм – это беспредметность, это разрушение предмета. Вот когда Бирбул Шилл в слове «разрушение слов». Это фраза одного из русских поэтов-футуристов, что язык надо существующий заменять языком революции. Бирбул Шилл – это символ нового языка революции. Отрицание традиционной религии, культуры, истории, народных обычаев. Новая нравственность, безграничная свобода. Между прочим, всплеск пропаганды гомосексуализма как мужского и женского – это начало 20 века. Это пропагандировалось как самая передовая форма бытия человека, форма жизни человека. Так же, как и всплеск пропаганды свободной любви. Знаете, какая интересная вещь? Вот в феврале революция произошла, а в марте в трамваях Петрограда появились голые женщины, феминистки, которые доказывали свою свободу. Серьезно, это было на самом деле, было так. Я не говорю, что это было массовое явление, но это было. Вот свобода тела, свобода всего, что только можно. И это родилось, повторяю, до революции. Вот это то, что во многом революцию породило, привело к революции. А что дала революция? Тот же Малевич, крестьянка, супернатурализм. Он в то время возглавляет художественный отдел в Витебском, по-моему, то ли губкоме, то ли обкоме. Губком, наверное, тогда партия назывался. И меняется конфигурация смыслов. Вера в человека, то есть то самое человека Божие, и марксизм как самую главную форму человека Божия, как единственную верную науку. Помните знаменитую фразу Ленина? Марксизм истинен, потому что верен. Или наоборот. Смысл, от перестановки слов смысл меняется, не меняется. Марксизм верен, потому что истинен. Революционная эстетика, авангардизм, уничтожение, принципиальное уничтожение старой эстетики, ломка всего, что было. Символизм, уничтожение традиционной религии, культуры, истории, уничтожение священников в церкви началось уже в 18 году. Священника Иоанна Восторга расстреляли недалеко от того места, где я сегодня живу, в Москве. Там было кладбище, на котором должны были устроить мемориал в память о героях, павших в Первую мировую войну. Вот на это кладбище в 18 году после ранения Ленина свезли тех, кого считали контрреволюционерами, и в рамках Красного террора были массовые расстрелы. В том числе и праведного Иоанна Восторга был расстрелян там. Революционная нравственность. Нравственность – все, что служит делу мировой революции. Мейерхольд, который свергал старый театр, ходил с Маузером, как главный комиссар революционного театра. Революционные методы изменения мира, борьбы с идейными противниками. Ну, а главное – образ. Вот смотрите, какая интересная штука. Борьба человека-божников приводила к тому, что они уничтожили личность. Нету личности здесь. Вообще никакой. Ни личины нет, ни личности. И не случайно 20-е годы – это массовое насаждение коммунального жилья. Не с точки зрения коммунальной квартиры. Коммунальные квартиры были порождены, а с точки зрения коммун. Отрицание частной собственности. Отрицание необходимости частной жизни. Ну, строятся знаменитые дома в Москве, не только в Москве, авангардистские дома, где на кухнях, в комнатах нет ни квартир, ни кухонь, ни спален, ничего. Потому что единая столовая, единые там постирушки, где можно сделать, и все. И люди до сих пор мучаются, живут в этих квартирах. Вплоть до того, что и туалеты были общие, так сказать. и бараки будущие, это все порождение этого коммунального убеждения, что нужно менять жизнь кардинально, и что человек должен жить вот без лица, он должен быть человеком общественным. Вот эта вот идеология коммунизма, которая максимализирует именно общественную сущность человека, вот она здесь выжжена. Нет здесь человека, вообще здесь нет человека. Но время проходит, 30-е годы. Парад физкультурников, помните наверняка, да, и картины, и фильмы сейчас много показывают. Культ тела. Языческий культ тела в 30-е годы. Фильм был снят один, сейчас не помню режиссера, где абсолютно один в один с фильмами Лизы Розенштадт, которая снимала о, значит, идеале немецких фашистов фильм. Где занимают эти позы, встают, показывают свои мышцы. В основе там конфликт спортсменов, и там, значит, соответственно, максимально обнаженные тела, профили, такие, знаете, орлиные профили, античные профили, блондины в основном все. Это было в советское время снят фильм. Как символ нового советского человека. И, кстати, фильм о коммуне. Молодые люди жили коммуны. У них было все общее. Вот это была очень интересная вещь. Ну, кто бывал в Москве, есть такая станция «Площадь революции», которая заполнена фигурами массово. Там до сих пор присутствует большевик с револьвером, со стертым столом, все хотят это на ствол потереть, периодически револьвер этот прут из его рук выламывают. Знаменитые пограничники с собаками, нос которых натер для блеска, я сам его все время тру, когда там прохожу, грешу. Но там есть и тела, и фигуры спортсменов. Причем такие мощные физически развитые тела, это именно 30-е годы, это символика победившего советского человека. И вот одна из фигур, я к ней всегда привожу своих знакомых, обязательно на нее показываю и рассказываю. Это мама одного моего друга, который в молодости, еще до революции, значит, она позировала, до войны, позировала, значит, этому скульптору, который, соответственно, строил фигуру. Вот я прихожу. Вот я говорю, Нина Гавриловна в молодости. Она там с мячом сидит. Не с мячом, а с мячом. Да, понимаете? Спортсменка такая. Вот это был, культ тела был. И отрицание, так сказать, всего, что было раньше. В 37-м году провели перепись, ее засекретили. По одной простой причине. Перепись населения показала, что большая часть населения России продолжает оставаться верующими людьми. И засекретили, в стране победившего социализма не могло быть религии. Религии, да, именно в эти годы самые страшные гонения на церковь, десятками тысяч уничтожают священников, сотнями тысяч простых мирян православных. И вдруг война. Все меняется. И оказывается, мировая революция страну не спасет от фашизма. И новая эстетика не спасет. И авангардизм не спасет. Потому что что будет защищать авангард? Вот эти палочки с черточками. Или образ князя, образ победителя, образ... Кто тебя будет на бой вдохновлять? Александр Владимирович Суворов с Александром Ярославовичем Невским? Или вот эти палочки с черточками? И рождается совершенно новая идеология. Преодолевает. Вот вы знаете, я считаю 20 век, при всей ее трагедии, одним из очень победных веков в русской истории. Русский народ, мы с вами, ну, прежде всего, наши отцы и деды, конечно, преодолели коммунизм. Вот в том виде, в котором он предлагался изначально, потому что Россию рассматривали исключительно как плацдарм для мировой революции. Ничего больше от России было не нужно. Это было средство для создания мировой социалистической республики. Это официально было записано в юридическом документе, в Конституции 1924 года. Смысл существования СССР, Союз Советских Социалистических Республик, в созидании Мирового Союза Социалистических Республик. Это была главная задача. СССР был средством для достижения. Поэтому так истязали собственный народ, потому что собственным народом его не считали. Это был материал. Как говорил Бухарин в 19-м году, человеческий материал для созидания будущего человечества. А раз он сопротивляется, его можно расстреливать, уничтожать, если он сопротивляется, этот материал. Ломать материал, тогда мы из него что-нибудь построим. В 19-м году это Бухарин сказал. Сам потом попал в эти лемехи истории. И вот война. И 30 сентября 1941 года в разговоре с американским послом Гарриманом Сталин произносит фразу. Ее Гарриман записал потом, и она осталась в истории. Недословно, но мысль такая. Мы знаем, русский народ не будет сражаться за мировую революцию. мы знаем, русский народ не будет сражаться за коммунизм. Может быть, он будет сражаться за Россию. И начинается идеологический поворот. Не сразу, совсем не сразу. Но тем не менее, возрождаются ценности, вспоминают о великом подвиге великих предков Дмитрия Донского с Александром Невским, несчастных, вернее, гнусных феодальных князей вспомнили, которые, оказывается, русскую землю защищали. Графа Александра Суворова, князя Кутузова Смоленского вспомнили. Ведь фильмы-то о них в это время сняли, а об Александре Невском вообще в 1938 году еще фильм сняли. Так же, как Питер I в 1939-1940 году. Уже тогда появилось понимание. Историю до 1934 года не преподавали. Наконец, в 1934 году принимается решение, что надо преподавать историю. А иначе не защитить. Пусть социалистическую, но родину. Вот тогда возрождается понятие родина, отечество. И вот эта идея защиты отечества становится главной. И возрождается необходимость традиционных ценностей, и классические традиции в культуре, и опора на традиционные исторические ценности, и идеи беззаветного служения Родины во имя победы, и ненависть к врагу, и образ тот же Дейнека создает совершенно другой образ. Ведь если мы на него посмотрим, это древнерусский воин, пришедший защищать Сталинград. Вот он, новый образ, который необходим, и на котором, кстати, уже мы воспитывались, послевоенное поколение.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» доктор исторических наук, преподаватель Московского государственного университета Сергей Вячеславович Перевезенцев продолжил беседу о духовных истоках революции. Продолжение следует.